Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа. И перед самой проповедью хотелось бы сказать маленькое свидетельство из своего маленького отпуска, который я провел в деревне. 2 недели был в Калужской области, в родительском доме моей супруги Лены. И там, в общем-то, нужно было потрудиться, помочь с домом, перестройка небольшая. И я вот никак не ожидал, что мой отпуск, там наполовину вот эта работа отпускная, помощь в этом доме, прервется из-за похорон предстоящих, из-за внезапной смерти одного из родственников, это сестра моей Лены, у нее умер муж, причем умер совершенно внезапно, шокирующе, просто удивительно, вот как-то действие Бога, какой-то удивительный план Бога, ему 59 лет, он в расцвете сил, никогда не жаловался на здоровье, только начал обустраивать там дом прекрасный. И, в принципе, он заботился прекрасно и о жене, о детях, уже о внуках. Он сам приближенный был. Его жена Люба и дочь Юля, они ходят в Голгофу, церковь. Юля не так давно покаялась от Сергея Васильевича. Была встреча, вот когда у нее болели дети, мы молились за нее, и Господь ее пробудил. И вот сейчас внезапно, просто совершенно без всяких видимых причин, вот как раз когда я был в отпуске, наверное, тоже это был определенный план Бога, он просто рано утром, после того, как до этого собирали ягоды, все как бы было так в прекрасном состоянии, и он рано утром ехал на велосипеде, просто внезапно упал. Упал, потом диагностировали инфаркт внезапный, ну просто вот как подкошен, действительно подкошен, как трава, внезапно, без признаков каких-то заболеваний. Вот. И, конечно, это было для всех вот в деревне, для нескольких деревень в этой округе, это просто шокирующая новость. Я просто был сам потрясен не столько вот этим событием, потому что мы на основании Писания знаем, действительно, мы ожидаем, что действительно все шатко, все проходящее. А я был свидетелем, как вот здоровые мужики, вот Ленины братья, которые прожженные уже, пропитые, они просто тряслись от страха, просто от одной этой шокирующей новости, что вот этот человек, который рядом с ними, который был в чем-то лучше, здоровее их, в чем-то без вредных привычек, там не пил, не курил, и вдруг он вот так подсекается внезапно, уходит из жизни. То есть это вот действительно Божье вмешательство в родство человека. И в итоге все это закончилось большой евангелизацией в этих деревнях, потому что как раз приехала команда из УЭД, там в соседней деревне как раз Раиса Григорьевна, директор УЭД дом. И в итоге мы там действительно на этих похоронах и последующих собраниях мы устроили хорошие собрания. И для детей была евангелизация отдельная, и для взрослых. И в общем, слава Богу, что вот Бог так вот посещает людей и страхом, действительно страхом, и вот этими событиями. Конечно, для семьи большое переживание. Для семьи пока трудно найти слово утешения. Но вот Раиса Григорьевна помогла жене и дочке поехать как раз на конгресс, чтобы там получить поддержку, утешение. И, конечно, действительно, еще раз мы столкнулись с тем, что непостижимы пути Божьи. И вот главная цель Божья – это Евангелие. Даже через трагедии, через боль, через то, что постигает и в нашем родстве, среди наших родственников, мы понимаем, что основная Божья цель – это Евангелие. Чтобы мы сами приблизились к Богу через эти испытания, чтобы наши близкие вострепетали, убоялись Бога, приблизились. И действительно, я помню, я там говорил слово, и вот просто Бог поудил, и я просто там под открытым небом срывал траву и говорил, вот посмотрите, действительно, наша жизнь трава, вот это слово исполнилось, что внезапно подкашивается жизнь, без всяких порой видимых причин, диагнозов и намеков. Вот насколько шатко и насколько нам нужен Христос, чтобы быть готовым самому, быть готовым, что и самые близкие люди могут отняты быть внезапно. И действительно, это большие уроки. И сейчас мы прочтем Псалом 13 по нашему плану дальнейшего изучения книги «Псалтырь», который как раз немножко созвучен вот с моим переживанием последнего времени. Потому что здесь говорится о всеобщей греховности человека, человечества в целом. и о том, как нужно Евангелие всем людям, как Евангелие просто вопиюще необходимо, какая огромная нужда в этом, на всяком месте, во всякое время. Прочтем Псалом 13. В начале Кухора, Псалом Давида, сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Аминь. Вот этот псалом, удивительный псалом, который как-то Сержин назвал «безумие атеизма» или «безумие атеистического человека». В других комментариях можем назвать этот псалом как реквием по греховности всего человечества, как похоронный марш для всего испорченного человечества, которое отступило от Бога и не приняло его. Или это как операция, которая вскрывает язву всего общества, язву рода человеческого, также вскрывает вот эту раковую опухоль безбожия, которая находится в самом сердце человека, как мы вот читаем это начало этого псалма, сказал безумец сердце свое. Действительно, это приговор, приговор, история болезни всего человечества в целом. И удивительно, что этот псалом, он как бы не единственный в своем роде. Вот это уникальный случай в книге «Псалтырь», когда один и тот же псалом дословно повторяется дважды. Есть еще 52-й псалом, и это полная копия, это как бы другое исполнение. Там только меняется, немножко добавляется один стих предпоследний, а именно о том, как будут наказаны нечестивые. И меняется имя Бога. Если здесь в 13-м упоминается все время Бог Иегова, Бог Завета, как бы вот он обозревает все человечество и видит вот эту испорченность, то в 52-м псалме там уже имя Элохим, Бог Творец смотрит на все и вот подписывает этот приговор, вердикт главного судьи этого мира. И аранжировка чувствуется, вот кто любит музыку и разных исполнителей, аранжировка другая. В 52-м псалме здесь не просто начальнику хора, но еще на духовом орудии. Здесь как раз что-то действительно похоже с похоронным маршем для именно греховности всего человечества. И, конечно, эти слова, вспомним, что это слова Давида. Давида, который... По другим псалмам мы знаем, он переживал, он страдал всегда от окружения, которое мучило, терзало его, будь ли это преследование Саула, будь то ли это преследование сына его Авессалома. И он часто убегал вот от этих людей, которые охотились за ним, которые преследовали его, теснили. И для Давида это было естественно, вот этот вопль, личный вопль, что как вокруг много нечестивых, как тяжело. И вот в том же 11-м псалме, чуть ранее, Давид говорит: «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Давид, как никто, вот это чувствовал боль окружения безбожного, которое его преследовало, которое шло против него. Но в то же время... Этот урок Давида, он всеобщий, он действительно вот уже в контексте всего псалма мы видим, что здесь удивительная истина о греховности всего человечества. Это та старая добрая доктрина, которая еще была очень развита в пуританские времена, о полной испорченности человека, о его неспособности даже найти Бога, самому покаяться, что только сам Господь призывает и сам Господь влечет и спасает людей. И этот урок, вот, он и близок к нам, как христианам, что вот безумец в сердце своем сказал, нет Бога. Но как нам важно вот самые острые периоды своей жизни, когда нам тяжело, когда нас притесняют, не понимают, когда мы теряем близкого человека, как важно нам сохранить вот это состояние, что Бог с нами. Как Давид, который говорил, всегда я видел перед собою Господа, не поколеблюсь. И вот в книге Иова мы встречаем этот пример, когда Иов теряет как раз всех своих детей, все свое имущество. И он говорит при этом, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. И написано, не согрешил Иов при этом устами своими, ничего не сказал неправедного о Боге. Когда дальше по наущению сатаны... Именно Иов был поражен страшной проказой, и даже жена его не выдержала и сказала, покури Бога и умри. А что он ей так удивительно сказал? Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, неужели мы доброе будем принимать от Бога, а слова нет? И во всем этом Иов опять не согрешил. Но обратите внимание, как он мудро сказал, ты говоришь, как одна из безумных, потому что ты говоришь, как будто нет Бога, как будто он не участвовал в этой боли, в этой трагедии, в этих страданиях, в моих страданиях. Может быть, действительно, человеку сложнее потерять человека, чем самому потеряться, видеть чужие страдания, чем самому страдать. И это вот действительно боль. И понять жену его тоже можно. Но тем не менее, это урок, чтобы мы все-таки по примеру Давида видели Господа перед собой. Даже когда страдает наш близкий человек, когда мы теряем его, и когда с нами что-то происходит тяжелое, ужасное, как важно нам вот это сохранить. Поэтому этот псалом действительно, он проникает в наше сердце, он проверяет наше сердце, в каких отношениях мы с Богом, как мы ходим пред Ним. И вот дальше здесь говорится, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вот здесь сразу вспоминается послание к римлянам, знаменитое послание, самое такое евангелизационное, доктринальное, фундаментальное послание апостола Павла, где в первой же главе очень много говорится об этом, когда люди не имеют Бога в разуме, и их путь извращен, их путь потерян, испорчен, их жизнь, мораль, и вот... Первая глава, 28 стих, мы как раз читаем этот вердикт уже со стороны апостола Павла всему человечеству. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот эта картина, это зеркало человечества, мы уже в Новом Завете мы можем очень наглядно увидеть в послании к римлянам, первая глава. Там перечислены вся испорченность человека во всех деталях, человечества в целом. И дальше во втором стихе мы видим, как Господь участвует вот во всем этом. Написано, Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Господь обозревает всю землю. Да, вот мы вспомним знаменитые слова из второй книги Пролипоменон, 16 глава, 9 стих. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать сердца тех, чье сердце вполне предано Ему. Поддерживать тех, чье сердце вполне предано. И видите, сердце, Бог смотрит на сердце, чье-то сердце, и мы так желаем быть таковыми, чтобы наши сердца были преданы Господу. А безумец говорит в сердце своем, нет Бога. Именно в сердце. В принципе, сейчас трудно найти вот такой воинствующий атеизм. Это не так популярно. Люди, в принципе, говорят о Боге. И средства информации, телевидение, медиа, все эти люди, они обычно упоминают, что да, я не против, я имею Бога где-то внутри, я понимаю, что есть Бог. И даже когда мы евангелизируем, не так часто встретишь людей, которые... противники Бога. И тем не менее, вот вся здесь истина в том, что внутри, именно в сердце человек не чтит Бога. Человек по-настоящему не кается, не раскается, не признает свою греховность, испорченность, не идет в церковь, не посвящает себя церкви, да, народу Божию. Вот здесь как раз в этом псалме говорится, противоставляется нечестивый с народом Божиим, что Бог среди своего народа, Бог в своем народе, а нечестивцы, они вдали, они, может быть, и признают Бога, но в сердце его не имеют. Просто не покоряются Господу. А Господь обозревает. Еще в Псалме 32 есть такие замечательные слова с 13 стиха. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Видите, как вот Господь создал сердца именно и вникает в дела, в помышления сердец, как в другом месте сказано. И дальше в этом 32-м псалме говорится, что Господь вот именно... «Око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти, во время голода пропитает их». И что вот особая милость, как бы Господь предлагает милость всему человечеству. Но вот тот, кто посмотрит на Господа, тот, кто воззрит на Него, увидит Его, тот и получит эту милость, эту защиту, эту утешение во всех обстоятельствах, просто получит благословение. И еще удивительно, как вот эта доктрина об испорченности человека, она подтверждена в истории о всемирном потопе в книге «Бытие». Если мы посмотрим вот все мотивы Бога, которым он руководствовался при этом уникальном таком трагическом событии для всего человечества, то там как раз вот это состояние сердец людей. В 6 главе Бытие, в 5 стихе, мы видим основную причину вот этого всемирного потопа, этого страшного суда Божия для первобытного того времени. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Удивительный диагноз, просто шокирующий. Представляете, вот все мысли и помышления сердец их были зло и во всякое время. Абсолютный диагноз полной испорченности. Удивительно, когда уже после потопа совершился суд, и человечество, за исключением семьи Ноя, было истреблено. Мы читаем 8 глава 21 стих, когда Ной принес жертву Господу. И Господь сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние, жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот мы сейчас живем с вами это время, когда не прекращается эта смена времен года. Но мотив, благодаря которому мы сейчас пользуемся этой милостью уже многие тысячелетия, несколько тысячелетий после потопа, это что Бог презрел на жертву, именно это уже пророчество о жертве Иисуса Христа, о Голгофе, это уже Евангелие, нужда в Евангелии. Но основанием этого Евангелия, что помышление сердца человеческого зло от юности. Вот настолько мы испорчены. И когда вот, особенно в душепопечении, сталкиваешься с людьми, которые делятся своими переживаниями, болями, искушениями, люди часто просто говорят, насколько мы испорчены, насколько нам тяжело в этой греховной плоти, даже верующим, которые имеют уже Духа Святого, которые спасены, но имея еще ветхую природу Адама, мы сами стенаем и мучаемся, действительно, в этом смертном теле, и мы ожидаем этого избавления, мы надеемся, и таким образом, когда мы делимся друг с другом, когда мы утешаем, поддерживаем друг друга, наша надежда укрепляется, наше чайное небо возрастает, наша вера укрепляется, любовь друг к другу и, может быть, к другим людям, которые также нуждаются в Евангелии, в спасении. Поэтому, действительно, эта истина о всеобщей греховности, она очень важна. Важно, что мы ее не услышим в средствах информации. Там мы видим немало добра, немало такой культуры в целом, да, которая каким-то образом облагораживает, подштукатуривает, вот, как бы создает эффект, иллюзию присутствия морали, добра в людях. Но вердикт Божий, он не отменяется, и он неуклонен, он действительно тверд. Посмотрите третий стих, он как бы еще раз усиливает эту мысль. все уклонились, сделались равными потребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот эти слова «нет делающего добро» уже повторяются, как в первом стихе, но еще как бы подводится еще одна черта. Нет ни одного. И вот эти слова на самом деле, пусть недословно, но они цитируются вот в этом послании к римлянам, знаменитом послании к римлянам, где раскрывается вся суть Евангелия. И вот этот псалом, он действительно как бы явился основой для Павла, который начал раскрывать Евангелие, особенно с 3 главы. И мы в 3 главе читаем с 10 стиха, что все под грехом, 9 стих, иудеи, елены, как написано здесь, в 13 псалме, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Все делающие, нет делающего добро, нет ни одного. И дальше идет как бы такой сборник еще цитат из других псалмов, которые говорят о речи человека, как испорчены уста человека, и в конце концов и сердце человека. И уже подводится итог в 23 стихе, потому что все согрешили и лишены славы Божией. А для чего все это? Почему все это? К чему это? Чтобы получать оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. То есть вся эта истина, она ведет к Евангелию, к получению даром по благодати спасения во Христе. Ведет ко Христу. И действительно, вот эта истина должна нас все время будоражить. И наши грехи, наши искушения, мы не должны оставаться в покое. Самоуспокоенность – это самое опасное состояние, вот это теплое состояние, когда мы не видим в себе опасности, не видим искушений, когда не делимся, может быть, этим, когда не отвлекаемся на то, что вокруг и с нашими братьями и сестрами происходит. И мы должны это осознавать, нуждаться в Боге, нуждаться в Его защите, помощи, поддержке. Мы нуждаемся в исповеди. Эта тема должна продолжаться в нашей церкви, именно делясь друг с другом, находя близких друзей, с тем, чтобы действительно нам быть чище, быть проще, быть откровеннее, быть честнее. Потому что в этом будет сила. Будет сила ходить перед Богом, общаться с Богом и даже евангелизировать более искренне, честно, по-настоящему. И посмотрим уже дальше с 4 стиха, это уже завершающая часть, вторая часть псалма, где как раз и подводится, может быть, вопрос для нас к евангелизации, вот к тому, чтобы делиться с другими этой истиной. 4 стих говорит: «Неужели не вразумятся все делающие беззакония, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Давид вопиет, неужели нет возможности для них спасения? Он как бы чает, что есть нужда, чтобы они обратились от злого пути. Вот каждый совратился на свою дорогу. А Давид как бы вопиет и чает того, что может быть вразумятся. И делающие беззаконие, съедающие народ твой, как едят хлеб. Вот какое-то противление именно народу Божию, с чем Давид сталкивался постоянно. И действительно, нас, верующих, меньшинство в этом мире. Вот сейчас конгресс, и мы радуемся этому, потому что основная, наверное, радость тех, кто там бывает, это увидеть, как нас немало, когда мы вместе, когда там несколько тысяч. И мы чувствуем, что народ Божий велик, это сила, это радость, это торжество. Но когда мы опять возвращаемся в свои дома, к своим родственникам, в свои небольшие церкви, мы видим, как нас мало, что в общем-то, нас окружает нечестивый, испорченный мир, и мы стенаем под этим гнетом. Они не призывают Господа, но это вызов для нас, чтобы мы были светом, чтобы мы говорили. 5 стих говорит уже как предупреждение нечестивцам, если они не покаются, не призывают Господа. Убоятся они страха, ибо Бог вроде праведным. Вот здесь противопоставление. Бог вроде праведным, Бог в народе своем. Как Он был с Израилем в Ветхом Завете, сейчас Господь в церкви своей. Он живой Господь, Он в народе Божьем. И противостояние убоятся те, кто не в церкви, кто не в народе Божьем. И как раз вот сейчас мы подошли к одному только главному различию с 52-м псалмом, который полностью дублирует этот 13-й, но только 6-й стих, как бы эта аранжировка, это исполнение этого псалма, оно дополнено в 6-м стихе. Уже в 52-м стихе мы читаем, в 52-м псалме мы читаем 6-й стих. «Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости, ополчающиеся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». И вот здесь имена Бога как раз Элохим, Бог-творец, Бог-владыка всего сущего. И действительно, Бог пристыдит нечестивых, Бог посрамит их, и Бог будет строго их судить, если они не принимают Евангелие, не принимают спасения. Это как раз то, что в самом начале, в первом псалме мы читаем как введение, вступление во всю книгу Псалтырь. И вторая часть первого псалма так и говорит: «Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Мы знаем Господа, Господь знает нас, Господь близок к нам, призывающим Господа. И вот это противостояние продолжается. Посмотрите, 6 стих. Давид вопиет, он как бы обращается к этим людям, отвергающим Господа. «Вы посмеялись над мыслью нечестивого, над мыслью нищего, что Господь упование его». Вот действительно, нищие духом, блаженные нищие духом. Мы, как нищие духом, мы нуждаемся в Боге. Мы просто не можем без Него прожить и дня, потому что мы согрешаем каждый день, и мы нуждаемся в этой милости Божией. А нечестивые смеются над нами, когда мы говорим иногда им о греховности, о нашей греховности, об их греховности. Это было у меня тоже в деревне, когда вот я именно пробовал говорить о греховности уже в личных беседах. И тяжело людям вот переходить вот эту черту, самую главную. Это действительно момент истины, когда ему говоришь, а ты грешен, а если ты действительно умрешь, что будет с тобой? И вот это момент истины. Но здесь говорится о нас, Господь упование наше, мысль нищего, наша мысль, Господь упование, в этом наша защита, благословение. Над нами могут смеяться, но это такой путь наш узкий, тернистый, нелегкий путь. И нам это тоже надо пережить, преодолеть. Но последний, 7 стих, это просто радость, надежда. Вот удивительно, что в этом похоронном марше, в этой истории болезни, в этом реквиеме, здесь мы в 7 стихе видим утешение и радость народа Божия. Мы читаем: «Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Для Израиля надежда была возвратиться из плена и царство восстановить. Церковь Божия сегодня ожидает второго пришествия Иисуса Христа. Господь возвращает нас на небесную родину, наше небесное гражданство. Мы жаждем встречи со Христом, с Его народом там, в небесах. И читая тоже одну книгу пуританскую еще из прошлого, она называлась «Размышления о духовном» Джона Оуэна. И вот там он хорошо сказал, что как важно нам все-таки размышлять о духовном больше, о небесном, при этом делая свои земные дела, трудясь, заботясь о чем-то земном, о своих родных, близких, и тем не менее отчает небо. И он говорит, один из важнейших мотивов и признаков зрелости, духовности человека является то, что он чает и ждет небо не потому, что там что-то обрести, вот как-то вот получить вот эти драгоценные улицы Иерусалима, да, вот это счастье общности, освобождение от всяких болезней, скорбей, от этих нечестивых людей. Но главный мотив духовного человека – освободиться от бренного тела плоти, которое действительно мучает, которое действительно не дает нам настоящего счастья здесь на земле, потому что мы в своей греховности, в греховности наших близких, родных, окружающих людей, мы терзаемся, и мы нуждаемся в полном освобождении тела, всей сущности своей, чтобы быть святыми в полном смысле слова, быть такими, как Иисус Христос. Потому что в послании Филиппийцам вот эта надежда определенно дается, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, уничиженное грехом, пороком, вот этим, даже болью других людей, греховности наших близких, родных, уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу. Вот это удивительная надежда, славное тело, подобное Иисусу Христу. И будем об этом размышлять, будем об этом чаять, надеяться, мечтать, вот именно ожидать этого, как нам завещана эта надежда. И это будет радостью для нас, утешением, силой преодолевать все, преодолевать личные искушения, преодолевать боль близких, родных, трудности непонимания, вот эти насмешек, вот этих отвержений. Вот все эти раны Господь лечит, лечит. И шрамы остаются, но мы идем в небеса, где все новое. Где все новое, наше тело, душа и дух, где все превратится в совершенное, в славное. И пусть будет эта радость в заключении для всех нас. И пусть мы это Евангелие будем нести верно, точно, правильно, вот с такой уверенностью, с непоколебимостью, чтобы действительно еще многие покаялись и среди наших родных. Давайте помолимся об этом. Пусть нас Господь в этом благословит.